а они поручат кому-нибудь другому вести слежку и оценивать действия Арктура. Какому-нибудь засранцу, который ни хрена об Арктуре не знает. Придется начинать все сначала. «По крайней мере», — подумал Фред, — «они могут дать мне возможность оценить доказательства Барриса. Могут не ставить меня на яму, пока мы не закончим с этим материалом, каким бы он ни оказался. Если б я и впрямь трахнул эту тёлку, и она бы забеременела», — размышлял он, — «у детей никаких лиц, просто смутные пятна». Фред содрогнулся. «Я сам знаю, что меня надо снимать с задания. Но зачем же прямо сейчас? Я мог бы еще кое на что сгодиться. Обработать информацию Барриса, поучаствовать в выработке решения. Или просто посидеть там и посмотреть, что он принесет. Выяснить, наконец, к своему удовольствию, что там готовит Арктур. Он какая-то важная шишка или нет? Они просто обязаны позволить мне задержаться и хотя бы это выяснить». Просто позволить мне молча посидеть и понаблюдать. С такими мыслями Фред все сидел и сидел, а потом заметил, что девушка в синем свитере и ее подружка, брюнетка с короткой стрижкой, встают из-за своего столика и собираются уходить. Подружка, не особенно симпатичная, поколебалась, затем подошла к Фреду, согнувшемуся над чашкой кофе с кусочками сэндвича. «Пит?» — обратилась к нему девушка с короткой стрижкой. Он поднял взгляд. «Пит?» — нервно начала она. «У меня всего одна секунда. Элен хотела вам сама сказать, но струсила. Пит, она бы уже давно с вами встретилась, может, месяц назад, типа даже еще в марте, если бы...» «Если бы что?» — спросил он. «Ну, Элен хотела, чтобы я вам передала... Она сама какое-то время хотела вам намекнуть. Короче, Пит, все у вас получилось бы куда успешнее, если бы вы употребили, к примеру, скоб».
«Как жаль, что я не знал», — отозвался он без энтузиазма.
«Ладно, Пит», — с облегчением попрощалась девушка, собираясь уходить. «Увидимся позже». Ухмыляясь, она поспешила прочь.
«Бедняга Пит», — подумал Фред. «Недоносок несчастный. Интересно, она правду сказала? Или парочка зловредных сучек, желая резко поставить Пита на место, просто выдумала этот фортель, видя, как он... Как я один тут сижу. Просто подлинная издевка. Ах, хрен с ними со всеми», — подумал он. «Хотя это могла быть правда», — подумал Фред затем, вытирая рот, комкая салфетку и тяжело поднимаясь на ноги. «Интересно, а у апостола Павла изо рта воняло?» Снова засунув руки в карманы, он побрел к выходу из кафетерия. Засунув их сперва в карманы шифрокостюма, а затем в карманы обычных брюк. Вот, наверное, почему Павел в конце жизни постоянно в тюряге сидел. Его туда именно за это бросали.
«Такого типа мозгоебущие телеги всегда именно в такое время на тебя обрушиваются», — подумал Фред, выходя из кафетерия. «Тёлка отгрузила мне свой скоб поверх того, что сегодня уже отгрузили другие обломщики. Большие обломщики с вековой мудростью своей психологической баланды. Сперва тестирование, а теперь еще и это. Блядство», — подумал он. Теперь Фред чувствовал себя еще хуже. Едва мог идти, едва мог думать. В голове гудело от неразберихи. От неразберихи и отчаяния. «Так или иначе», — подумал он, — «от скопа все равно никакого толку. Лаворис куда лучше. Правда, когда его выплевываешь, такое ощущение, что кровью харкаешь». «Может, тогда микрин?» — задумался он. «Да, микрин, пожалуй, самое лучшее».
«Будь в этом здании аптека», — подумал Фред, — «я мог бы взять там бутылочку и употребить ее, прежде чем подниматься к Хэнку. Тогда я чувствовал бы себя уверенней. И, может, статься, у меня было бы больше шансов».
«Сейчас», — подумал он, — «я бы употребил все, что только помогает. Все, что угодно. Воспользовался бы любым намеком. Типа как от той тёлки. Любым предложением».
Страх и смятение совсем одолевали. «Блин», — подумал он, —
Что же мне делать? «Если меня снимут задание, — подумал Фред, — я больше никогда никого из них не увижу. Никого из моих друзей, людей, за которыми я следил и которых знал. Возможно, я уйду в отставку на всю оставшуюся жизнь. Так или иначе, я в последний раз видел и Арктура, и Лакмана, и Джерри Фабина, и Чарльза Фрека, и особенно Донну Готтерн. Я больше никогда не увижу никого из моих друзей. Всю оставшуюся вечность. Все кончено».
Донна. Он вспомнил фразу из песни, которую много лет назад в Джорджии любил напевать на немецком его двоюродный дедушка. «Вижу, одета как ангел, стоит возле, чтобы меня утешить». Женщина, которую он любил, женщина, которая его спасла. В той песне. В песне, а не в реальной жизни. Двоюродный дедушка уже умер. И эти слова он слышал давным-давно. Его двоюродный дедушка, немец по рождению, любил напевать в доме или читать вслух стихи.
«Боже, как мрачно здесь, какое глухое безмолвие! Кроме меня ничто всей пустоте не живет!»
Еще один отрывок из оперы Бетховена «Фиделио».
«Даже если мои мозги не совсем выгорели, — подумал он, — к тому времени, как я снова окажусь на службе, к моим друзьям уже будет приписан кто-то другой. Или они будут в могиле, или на нарах, или в федеральных клиниках, или просто рассеяны, выжжены и уничтожены, подобно мне, не способны прикинуть, что за блядство кругом творится. Так или иначе, все подошло к концу, по крайней мере для меня. Я, сам того не ведая, уже с ними попрощался. Все, что я смогу когда-либо сделать, — подумал Фред, — это снова проиграть голокассеты и вспомнить».
«Я должен вернуться в безопасную квартиру», — оглядевшись, он умолк. «Я должен вернуться в безопасную квартиру и спереть все кассеты», — подумал он. «Пока еще могу. Позднее их могут стереть, или я просто не получу к ним доступа. Хуй с ним с отделом», — подумал он, — «пусть мне это в жалование зачтут. По любым этическим соображениям кассеты о том доме и о тех людях принадлежат мне. А теперь эти кассеты... Все, что у меня от этого осталось, это все, что я могу надеяться забрать с собой». «Но чтобы проиграть кассеты, — стремительно думал Фред, — мне также понадобится вся система куба проекционного головоспроизведения, которая сейчас тоже там, в безопасной квартире. Мне придется ее разобрать и вывозить деталь за деталью. Сканеры и записывающие блоки мне не потребуются, только компоненты передачи, воспроизведения — и особенно вся кубопроекционная аппаратура. Я могу забрать все по частям, у меня есть ключ от квартиры. Они потребуют, чтобы я вернул ключ, но мне могут прямо здесь изготовить дубликат, прежде чем я его сдам. Это обычный ключ марки «Шлак». Тогда я смогу это провернуть». Поняв это, Фред почувствовал себя гораздо лучше. Теперь он был настроен решительно, возвышенно и немного гневно. Гневно ко всем. Еще он испытывал радость от того, как славно он сможет уладить свои дела. «С другой стороны, — подумал Фред, — если я сопру сканеры, записывающие головки и все такое, я смогу продолжать мониторинг, сам по себе, продолжать слежку, которую я вел, по крайней мере, какое-то время, хоть недолго. На самом деле все в жизни бывает очень недолго, и эта история лишнее тому подтверждение». «Слежка, — подумал он, — обязательно должна продолжаться. И по возможности мной. Я всегда должен наблюдать. Наблюдать и прикидывать, что там к чему. Даже если мне никогда не удастся ничего предпринять в связи с увиденным. Даже если я просто буду незримо там присутствовать и молча наблюдать. Крайне важно, чтобы я, как наблюдатель за всем происходящим, оставался на своем месте. Не ради них, ради меня самого. Впрочем, поправился Фред, ради них тоже. Вдруг что-то такое случится, как в тот раз, когда Лакман подавился. Если я буду наблюдать, я смогу заметить и вызвать подмогу. Позвонить, позвать на помощь. Своевременно, как полагается. Иначе, подумал он, они могут погибнуть.
и никто этого даже не заметит. Никто не узнает, никого это нахрен не заинтересует. В несчастной жизни таких маленьких людей кто-то обязательно должен вмешиваться. Или хотя бы отмечать их скорбные приходы и уходы. Отмечать и по возможности непрерывно записывать, чтобы их не забывали. Ради лучших времен в будущем, когда люди все поймут.